Здравствуйте, программа «Открытая студия». Вновь с вами я, Татьяна Зимина. Рада представить вам нашу гостью. Это директор муниципального бюджетного учреждения «Горлесхоз» Железногорска Татьяна Кузнецова. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Хочется, наверное, спросить у вас, слава богу, сейчас на нашей территории спокойствие, несмотря на установившуюся жару, но, тем не менее, пожароопасный период, он продолжается. И до сих пор не отменили режим, когда запрещено разжигать костры, устраивать пикники на природе в окрестностях нашего города и на территории ЗАТО. Но хотелось бы вернуться к началу мая. Помните, горело 3 дня, горело серьезно и в лесу, и были задействованы ваши силы, горлесхоза, силы пожарной службы, и МЧС иногда подключался. В связи с чем все-таки возникли такие пожары?
Ну, давайте начнем с того, что я сейчас буду говорить о Верхнесаянской. Это то, что конец апреля. Верхнесаянская, она, в принципе, практически каждый год, ежегодно, она горит. Горит она в больших объемах, в меньших объемах. Говорить о том, что у нас присутствовало и в соцсетях, когда люди возмущались, что город горит, никто не предпринимает никаких действий. Вы понимаете, ну нельзя же, как той лягушки-путешественницы, да, кричать «я это все сделал». Каждый работал и совершал ту работу, которая предназначалась, то есть по разделению. То есть то, что касается Верхнесаянской. Пал травы был замечен нашими сотрудниками, когда они находились на тушении додоновских полей, потому что сопку нашу видно хорошо. Было такое некое предположение, что пошел дымок. Возможно, то есть мы о худшем не думаем, думаем о том, что, ну, возможно, люди. То есть выходной день, по прибытии на место, то есть было выяснено, что огонь, он спускался вниз с горы. Загорится тайга, сразу говорю, сама, самопроизвольно никогда не может.
То есть вот этот миф о том, что стекло, как линза, сработало на листву.
Это есть. Такие вещи. Но если мы берем Верхнесаянскую, туда, вверх на сопку, как правило, там вот это количество свалок, оно, ну, достаточно минимальное. У нас есть такие места, где у нас есть лица без определенного места проживания. Греться можно только с помощью огня. Есть люди, которые, ну, просто поднялись высоко, город видно, отдохнули и пошли. И уже по мере выяснения наши сотрудники приступили к тушению этого пожара. Естественно, время приближалось уже к тому, когда темно. По инструкции тушения лесных пожаров в темное время суток останавливается. Объясню почему. Опять же, то есть я в соцсетях читала некие возмущения. Вот то, что касается города, когда происходит тушение, да, есть ориентиры. Я знаю, от с какой стороны я подхожу. То есть есть тоже определенные правила тушения. Что такое тайга? Тайга – это малейшее дуновение ветра меняет направление огня. Человек при тушении пожара в лесу поворачивается на 360 градусов неоднократное количество раз. Прокружившись вокруг своей оси, даже просто находясь в комнате, определите свое направление, если вам оно задано. Вы никогда не пойдете в том направлении, вы спутаетесь.
Но то есть человек еще и гарь, который человек дышит.
Просто элементарно может уйти совершенно в другую сторону, и дальше уже будут организованы поиски этих людей. Поэтому те люди, которые у нас занимаются тушением лесных пожаров, они учитывают обстановку по прибытии на место. Понимаете, то есть если существует огонь, и я как бы ставлю целью, что я должна локализовать вот именно этот квадрат, то наши люди смотрят немного вперед туда, куда он может пойти. И они его, кто-то встречает, кто-то этот догоняет огонь. То есть рассказать все правила тушения, то есть они очень многогранные, они оцениваются по обстановке. Теперь то, что касается Верхнесаянской. Опять же, вызову, возможно, гнев. Но никто не фотографировал ее днем. Все фотографировали ночью.
Потому что красиво горит.
Красиво горит. Так вот, для того, чтобы рассуждать о том, что горит город, и никто не предпринимает никаких усилий, да, было задымление. От этого, ну, никуда не уйти. То, что это был низовой пожар, это факт. То, что он не перерастал там верховой, учитывая, что это гора, этого никто не допускал. То, что в ночное время он увеличивал свою территорию, да, это есть этот факт. Опять же, то, что касается пожарных. Пожарные стояли внизу у жилого сектора, лесники все были наверху. Опять же, пожарные всегда отстаивают то, чтобы не распространилось огонь на жилье. То, что задача лесника, да, есть площадь, которая горит, но есть впереди тайга. И вот если бы огонь ушел в тайгу, вот тогда бы была ситуация, ну, достаточно катастрофическая.
Путь
нам
огня,
нужно
да?
было не дать уйти огню в тайгу. И, естественно, получается, то есть здесь то, что называется на Верхнесаянскую идет, прибили огонь, ну, где-то дуновение ветра он разгорелся, но в основном занимались тем, что не дать уйти огню в тайгу. И то, что касается вот этих вот дней, ну, здесь немножко такая была некая несогласованность. Тогда, когда проводили первое КЧС, это 30 марта, все присутствующие на КЧС сказали о том, что все готовы. И уже взаимодействие внутреннее, ну, мы устраиваем между собой, да. То есть я пишу о том, что мы с пожарной частью, каким образом взаимодействуем. И также было отправлено, полиции было отправлено письмо, что мне нужны люди для патрулирования, то есть для пресечения огня в быту. И точно так же было отправлено письмо в пожарную академию. При всем при том, что пожарные, полиция отозвались на все эти письма о том, что мы установили графики. А то, что касается пожарной академии, ну, к сожалению, был получен такой ответ мною, что данных задач не стоит.
То есть от руководителя поступило
да.
такое письмо?
Да. То есть практически весь день шли переговоры с академией. И когда уже пришли к результату в понедельник, обсуждая Верхнесаянскую, да, тогда, ну, застучали себя в грудь. Может быть, поняв серьезность положения, может, каким-то образом, когда академия начала говорить о том, что мы готовы, у нас
мы
оказывается...
Мы готовы, но уже справились без них.
Да, и получается так, мы ушли утром на тушение, и к обеду я приняла решение, что мы все-таки возьмем курсантов. Вот. Но к обеду уже мои люди с горы позвонили и сказали, все, мы теперь сидим до конца вечера и смотрим, чтобы не возобновилось вновь. То есть мы его уже затушили своими силами. Дальше, ну, вот то, что произошло, то произошло. Угу. Естественно, то, что касается академии, скажу, то есть дальше пошло, конечно, массированное информирование населения. Вот эта академия выполнила вот четко свою задачу. Обойти такое количество садов, вручить каждому, с каждым побеседовать, только вот это вот все должно было случиться до того, как...
Профилактика должна быть была сделана
до
ранее.
До того, как,
скажите,
да.
ну вот как раз в этот же период сильно горели сады, 25-е, кажется,
да.
да, там серьезно, порядка 10 домов сгорело, если не
ну,
больше.
Ну, там
да?
с постройками вместе.
Ну, а вот
да.
там что за случай произошел? Ну, хотя это не лесное уже хозяйство, к вам это мало
там
относится.
Я не могу рассуждать, угу. то есть по какой
причине.
Но
опять
причине?
Же халатность людей.
Я считаю, что да, потому что к нам поступил звонок с ЕДДС о том, что они просят у нас помощи. Ну, помощи мы уже ушли от садов, грубо говоря, говоря, в поля. То есть мы в полях вдоль ГВС тушили. Ну, вот я в очередной раз скажу, то есть есть вещи такие, по которым мы очень скучаем. Солнце, воздух. Очень много вот то, что когда мы патрулировали, было нареканий со стороны жителей, что якобы мы в мангалах, что ничего такого не случится. Вы знаете, то есть отношение к огню, отношение к собственной безопасности, оно должно воспитываться с рождения. То есть то, что можно и нельзя, да, ребенок учится, обжегся горячо, он это не трогает. Также и взрослые должны приучать культуру, поведение, вот разговоры с этим огнем. Что такое мангал? Да, это защищено, все. Мы сидим, наблюдаем, а дальше мы начинаем торопиться домой. Мы где-то кто-то залил добросовестно, кто-то просто плеснул, угли мы выбросили, соответственно, вроде посмотрели, ничего не случилось. Ну, какой-то уголек, вот просто уголек, какая-то искра. При всем при том, что я сразу же говорю, когда горит трава, перелетая малой искрой, она улетает на очень большие расстояния. И за собой она может вот загореться здесь, а вспыхнуть, ну, метров через 30-50. То есть она так далеко улетела. Вот искра пыхнула. То есть дерево, когда вот горит, оно уже трещит. И вот эти вот искорки, которые выбрасываются, они отлетают. И, естественно, я уехала, я вроде залила мангал, да, но вокруг меня сушь. То есть все же прекрасно понимают, попадает в лес. Мы же не делаем, что дерн не снимаем до земли. Чтобы не было огню куда распространить.
Да. Чтобы сделать
есть
некий
вещи
такой
такие.
Костерок.
То есть просто нужно было, грубо говоря, ну, потерпеть.
Подождать 10 минут, понаблюдать.
Все, да. И поэтому получается, то есть когда люди у нас, вот то, что касается садов, опять же, из того, что мы были в патруле, да, мы присутствовали, с нами был сотрудник пожарной части, полиции и лесники. Вы понимаете, когда людям говорят, то есть они на своем садоводческом участке сжигают старую траву и просто говорят, что прекратите. учите, не надо. Все считают себя грамотными, что я присутствую, я стою возле этой бочки, я вовремя сориентируюсь, я вовремя предпринимаю
меры. Но опять же, пример 25-е сады, когда мужчина не смог проконтролировать ситуацию, она вышла из-под контроля.
А понимаете, как оно, вот то, что называется сухое, оно же вот просто вспыхивает, просто вспыхивает. Я просто, даже для себя, вот когда тушили уже над лыжной базой снежинка, там тоже сухая трава, сама удивилась, потому что все говорят, это курка загорается. Но я этого не видела никогда. Я просто бросила себе под ноги. Просто я забыла, что бросила. И буквально вот раз, два, три, четыре, пять, и вот этот вот пук вот этой сухой травы, он, в принципе, вспыхнул, что ударив, ну, практически мне в лицо. Вот теперь я на собственном опыте поняла, что вот
курка этих может
вещей,
сгореть все,
да,
вокруг.
Буквально. Прошло буквально, ну, секунд пять. То есть то, что занялась трава. Поэтому я говорю, что первое, у человека должно быть чувство самосохранения своей жизни, своего имущества. Поэтому горим чаще по халатности. Сейчас вот то, что устанавливается погода сухая, опять же хочу предупредить. Ну, у нас более или менее благоприятно, потому что у нас такой некий сэндвич. Дождь, сухо, дождь, сухо. Но вот сейчас, на сегодняшний момент, когда мы провели весеннюю ревизию лесов, большое беспокойство у меня лично вызывает то, что это находится все в части леса, это свалки.
Свалки. У меня есть как раз вопрос по поводу свалок, и хотелось бы сказать, все-таки чем они опасны?
Опасны они тем, что свалки могут самовоспламеняться. Каким образом? То есть у нас сейчас вот все для этого есть. У нас есть высокая температура погодная, у нас есть вода, то есть все это промокает. Солнцем нагревается. То есть вот этот вот парниковый эффект, который, то есть температура внутри этой свалки, может достичь той критической температуры, когда где-то что-то сухое, она начинает тлеть. Потом, соответственно, попадая куда-то в более сухие места, она начинает разгораться. У нас на сегодняшний день сады,
завалены.
Они практически все в кольце свалок.
Завалены свалками, местные леса завалены. Вот даже есть народные у нас мобильные репортеры, которые снимают мини-сюжеты о том, что вокруг озера-то, что творится нашего городского, все в свалках.
Поэтому, ну, опять же, никто же нам это не принес. Это мы отдыхаем. То есть то, что касается садоводческих кооперативов, вот сама лично я приезжала. То есть я так думаю, мы все люди, то есть какое-то место должно быть определенное, баки на худой конец поставлены. Договор с КБУ по вывозу мусора, он не такой дорогой.
Так его редко кто заключает.
Вот.
Но тот вот же руководитель жалуется на это.
Я понимаю те, которые находятся в середине садоводческого кооператива, а вот кто по периметру, кто ощущает все блага этих свалок, от запаха и до картины достаточно неприятной. То есть у нас садоводческие кооперативы воспринимают так себя. Все, забор – это граница последнего участка. Так вот, согласно правил, 10 метров от этих заборов – это зона ответственности садоводческого кооператива. Вот. И предъявлять претензии о том, что кто-то вовремя это не убрал, кто-то вовремя не приехал. Понимаете?
В наше время никто уже не приезжает, если вы не заключили договор на вывоз мусора.
Вот есть отвечать. Алфавит у нас называется «от А до Я». В зависимости от того, как посмотреть на этот алфавит, можно определить эту букву. Можно сказать, что «Я» – это последняя буква в алфавите, а можно сказать, что она первая. То есть любое действие в этой жизни, какое бы оно ни происходило, оно начинается с меня. То есть я первая начинаю те события, которые потом выстраиваются в цепочку и имеют свое продолжение. Вот если каждый сам себе скажет, что я не буду этого делать, соответственно, от этого становится чище. Я говорю, вот просто представим, 100 тысяч населения. Из этой 100 тысяч возьмем десятую часть, 10 тысяч. Каждому дадим пакет мусора. И скажем, где хотите, туда выбрасывайте. Вот это будет уже ощутимо. То есть это уже будет для глаза неприятно. И то, что называется по объему, уже будет прилично. Да? А у нас, то есть ежедневно мы выходим в лес, мы идем. То есть мы что-то с собой несем. То есть
и не по одному пакету, а по нескольким.
Вот. И понимаете, эта ситуация, она такая какая-то печальная складывается. Обвинять в том, что вокруг меня кто-то плохо работает и кто-то не выполняет свой функционал.
Начни с себя.
Да. Ну, это мое понимание жизни, да? То есть я в эту жизнь пришла, я с собой что-то принесла. Я принесла хорошее и плохое, да? То есть я вырабатываю некий продукт, который называется мусором. Но его вырабатываю я. А почему за мной должны прийти вы и убрать то, что произвела я? Следовательно, я начинаю просто искать для себя механизм того, как я от этого буду избавляться. Вы знаете, я родилась в этом городе. я выросла. Ну, я прожила, будем говорить так, достаточно приличное количество времени. И вот если взять половину, первую половину моей жизни, да, я не помню, чтобы город так горел. Я не помню, чтобы вот так в лесу было много мусора. То есть было то поколение, которое создавало город, которое воспитывало нас и приучали нас. Мы тоже ходили в лес с родителями, мы тоже отдыхали. Но я, например, видела, когда там мама занималась тем, что она собирала весь мусор, который мы произвели в пакет, и то есть мы, грубо говоря, выносили, ну тогда не было таких контейнеров во дворах, но это было, вот мы жили на Молодежной, это был магазин «Грибок», и там были какие-то баки. Папа занимался тем, что, значит, вот это то, что называется огневой. Мы жили на Молодежной. Та же самая Восточная, та же самая гора. То есть есть вот эти вот вещи. У нас также был сад. И тоже было такое понимание. Нам тоже хотелось чиркать спичками. Но нам четко объясняли. И, например, если, будучи ребенком, я где-то в лесу бегала и пришла, а от меня пахнет вот этим вот палом, то со мной просто садились, ну, жестко, не жестко, но со мной проводили беседу. Первый вопрос, откуда взяла? Второе...
Кто с тобой был и что подожгли?
Да, понимаете, то есть есть вот такие вот вещи. А поскольку у нас вот некий период времени, и я даже на своих детях ощущаю, что у нас на сегодняшний день детям нельзя убирать территорию, нельзя, то есть, мыть классы. То есть вот эта вот политика того, что мы ребенка садим в какой-то сосуд, и в этом сосуде он сидит, а вокруг мы все прибираемся, оно дает свои плоды. Это мое личное мнение.
Но есть вот хороший все-таки пример. Есть детский эколого-биологический центр, есть молодежный центр. Ребята, подростки, от мала до велика, они участвуют в субботниках.
Молодцы.
И усиленно убирают и вокруг озера, и везде. Чужое убирают.
Опять же, вот я хочу так сказать. Есть вещи, ну вот он один, ребенок как? Он уже своим примером, да? Опять же, начинаем как-то вот расползаться и винить. Вот те дети, которые занимаются вот этой экологией, да, среди своих сверстников, да, допустим, вызывают такое некое вот, ну, тебе оно это
ну,
надо.
Ну, вы не в тренде, да.
Да, вот. Я все-таки как бы считаю, что для ребенка взрослый всегда будет пример. Иногда не нужно говорить слов, иногда нужно просто совершить некое действие.
А вот горлесхоз участвует в таких субботниках?
Вы знаете, мы напрямую не участвуем, но у нас вот своих этих субботников мы практически уходим в лес, то, что называется убирать мусор. То есть это вокруг озера. Сейчас вот в данный момент у нас сверсталось муниципальное задание, в отличие от нашего контракта, где у нас 40 гектар нам дано, это вот для санитарно-оздоровительных мероприятий. То есть мы конкретно будем определять места, то есть единственное только, где нам как бы сочтет в первоочередную, это администрация, поскольку это выдается задание администрации, и мы пойдем убирать.
Татьяна Евгеньевна, а что входит все-таки в муниципальный заказ? Вы с прошлого года поменяли статус учреждения, юридическую форму.
Форму,
да. Вы были муниципальным предприятием, стали муниципально-бюджетным учреждением. Что в корне поменялось? Что это дает для предприятия? Плюсы, минусы?
В корне получилось то, что мы приобрели некое спокойствие. Вот этого вот пикового скачка вверх, начиная в конце года, с ноября, и по момент, когда разыгрывается контракт, он у нас ушел. Понимаете, вот эта вот ситуация, когда ты находишься в контрактной системе, когда ты должен выиграть, то есть, ну, тот, кто в контрактах, он меня поймет. Когда ты сидишь и оцениваешь долю риска по причине того, что заявится на твой контракт кто-то или нет. Если не заявится, то очень хорошо. А если заявится,
чем будем кормиться,
прорабатывать, да? Стратегию, а насколько ты можешь упасть, а где для тебя критично, а где уже идет разговор о том, что коллектив, чтобы не остался без работы. Вот это у нас ушло. Оно просто ушло. Вот этого вот нету панического состояния. Ведь понимаете, когда наверху это решается, все равно, то есть вот эти вот глаза и вопрошающий взгляд, как там у нас дела, тех, кто совершает работу непосредственно, вплоть до того, что даже сторож, они же тоже осознают, что при отсутствии выигранного контракта мы, ну, буквально в одну минуту остаемся на улице. Вот. Сейчас у нас этого нет. Я, допустим, считаю, что это очень большой
плюс. Это стабильность для предприятия.
Да. И даже если какие у нас минусы возникали в процессе вот этого перехода, то это все нивелируется абсолютно. Он не минус, а просто новое для нас. Да? То есть у нас поменялась программа в бухгалтерии. бухгалтерии. То есть основной вот этот вот тяжесть перехода, она легла на бухгалтерию, на экономику. То есть, ну, вот то, что называется базовая бумажная, да, работа, где перестройка программы. У нас потому что разделилось, есть субсидии, это бюджетные деньги, есть деньги, которые мы зарабатываем. То есть программа для нас новая.
Татьяна Евгеньевна, на чем зарабатывает предприятие?
Предприятие зарабатывает на том, что, ну, во-первых, муниципальное задание – это субсидии, это деньги, которые нам выделяются, и мы их отрабатываем, выполняя качественную работу. А дальше у нас есть участок лесопиления, где мы добытый пиловочник распиливаем на пиломатериал и реализуем населению.
На лесопилке, да, на своей? Скажите, сколько у вас лесопилок? Было же две, сейчас?
Было
сколько?
Две, сейчас остается одна. Потому что держать было две нерентабельно. То количество леса, которое у нас положено взять, да, оно уменьшается с каждым годом. Когда-то, конечно, это придет уже буквально, грубо говоря, на нет, то есть все работы будут выполнены. Но на сегодняшний день у нас есть одна, которая находится за третьим КПП на кордоне.
Скажите, пожалуйста, вот все-таки что такое беречь лес? Казалось бы, рубим, продаем, предприятие живет, и вроде бы все хорошо. Где-то порубочный материал убираем, это тоже оплачиваемая муниципалитетом работа. А как лесу восстанавливаться? Вот сейчас год экологии, как восстанавливать лес?
Начнем с того, что вот при всем при том, когда обвиняют в том, что мы рубим и как бы наносим непреодолимый ущерб лесу, нет. Мы выполняем те мероприятия, которые определяются при составление лесохозяйственного регламента. Понимаете, вот есть вещи такие, как, ну, возможно, будем так, для населения, да, это лес, да. Вот мы заходим на сегодняшний день, я вам четко говорю, по общепринятым нормам сортность леса, она у нас далеко от нулевой и первого-второго. То есть то, что есть. Дерево есть гнилое, больное, то есть, но при всем при том, что сохраняет свою крону. То, что касается восстановления леса, это вот я переживаю уже второй лесохозяйственный регламент, то есть это второе десятилетие. И вот то, что первый был лесохозяйственный регламент и второй, отмечено, что у нас очень хорошее самовозобновление. То есть по всем тем лесосекам, мы же их не отработали лесосеку и не забываем про нее. Мы туда периодически приходим. Те гектары, которые мы высаживаем от 2 до 5, это, как правило, те лесосеки, на которых мы работали. То есть дается срок, в течение 3 лет уже видно, лесосека восстанавливается, самовозобновляется, либо нет.
То есть семена какие-то летят и рассеиваются,
мы, когда, да? Да, когда работаем мы на лесосеке, те, которые деревья, знаете, такие вот они сучкастые, такие вот коряжистые, то есть они семенники, являются семенниками, мы их оставляем. То есть те волока, которые мы прорубаем, мы минерализируем почву, да, то есть мы ее перерабатываем. Шишка при наступлении, грубо говоря, теплого периода времени, то есть она сомкнутая.
Она раскрывается,
семена вылетели. Я говорю, что вот я практически на всех тех лесосеках, которые вот мы работали с 2008 года, я на них периодически бываю. И, конечно, то есть там, где вот происходил вот волок работы и все, вот, допустим, 55-й квартал, они стоят там вот такие хорошие, то есть 10 лет прошло, ну вот. Теперь мы уже способствуем ихнему росту, то есть, грубо говоря, убираем ненужную породу, то, что их засоряет, они растут.
Татьяна Евгеньевна, вот в новостях по Красноярскому краю прошла такая информация о том, что более 4 миллионов гектаров леса было вывезено в Китай за несколько лет, ну, может быть, лет 5 из Красноярского края. Вот скажите, такие объемы реально восстановить? И сколько лет надо, чтобы лес восстановился?
Ну, такие объемы восстанавливаться, конечно, будут очень долго. Если с учетом того, что назначение, когда, я не думаю, то есть отметим лесорубов, черных лесорубов, а те, которые занимаются нормальной деятельностью, то есть в рубку отдается дерево, которое достигло 60-летнего возраста. Это то, когда проходит первый этап, да, там, провижение, все что угодно. 60 лет, вот. В среднем человек у нас живет вот эти 60 лет. Вот для того, чтобы из семечки получилось дерево, нужна человеческая жизнь. Естественно, те объемы, которые мы вывозим, ну, может быть, кто-то таким способом, конечно, зарабатывает деньги. Я тоже против этого.
Ну, как вы считаете, это гигантская цифра?
Это просто большая цифра.
Она преступная, на мой взгляд.
Она большая цифра. То есть просто у каждого есть изъятие того, что я могу изъять из леса. Вот, например, грубо говоря, вот на нашей территории, то есть чтобы как бы сориентироваться в масштабах страны, да, это, грубо говоря, вместе вот с дровами, все, что мы можем взять с леса, да, это 8 тысяч кубов. Все. То есть при всем, при том, что у нас на территории находится там порядка 18 тысяч гектар. Все, что мы можем. Больше этого делать нельзя. В таежных там районах, возможно, это больше, да? Вот. Одно дело, когда я вот вижу, допустим, составы, где идет береза, и я вижу, что она такая, как бы, там, палочки они из них делают или еще что-то. То есть она не кондиция, она в свое время тоже упадет, и она будет засорять леса. Ну, а когда везут деловой лес, естественно. То есть, опять же, получается так. Если мы не можем перерабатывать этот объем, значит, мы не должны его из леса брать.
Скажите, ну, может быть, тогда как-то подсаживать этот лес, уже не ждать, когда шишка раскроется и вырастет семечко, а может быть, саженцы, иметь питомник какой-то и активно засаживать, если это,
питомники
по крайней мере, в государственном
программе. Питомники существуют. Опять же, то, что касается возобновления леса, вот на нашей территории это как бы не особо видно. Потому что у нас нет тех участков, у нас нет лесного фонда, и поэтому мы ничего не отдаем в аренду. Мы за своим лесом ухаживаем сами. А то, что касается вот тех территорий, как Иркутская область, Забайкалье, там, Приморье, Дальний Восток, там же практически весь лесной фонд роздан в аренду. В аренде предусматривается, что после рубок они должны восстанавливать. Аренда долгая, дается там на 49 лет, вот, типа такого. Отследить это практически невозможно. И то, что на сегодняшний день функции вот лесника таковыми, какими они были раньше, они превратились строго в контролирующие. Вы взяли в аренду, я за вами контролирую, чтобы вы не наделали каких-то там бед. Вы вырубили, я пришла и сказала, надо садить. Вы мне отвечаете, конечно,
конечно
посажу.
Завтра.
Вот. И вот эта вот вещь, она как бы происходит. Я, ну, общаясь вот с людьми, которые там работают в федеральных лесничествах, это вещь та, которая, как бы будем говорить так, прописана в договоре, но вот пройдет 49 лет, я тогда буду. Нету механизмов того, чтобы разрывать договор аренды, да, при условии, что они нет. Они все добросовестно делают, они делают проекты освоения лесов, в которых они указывают, что они должны сделать какие-то дороги, что они должны где-то что-то высадить, они должны произвести какие-то рубки. Вот эта вот вещь, она для меня тоже непонятная. Судить не могу, потому что не работаю, да, то, что называется с федералами. Там все как-то у них, то, что касается лесного кодекса, как бы есть вещи, которые понимаются двояко. С одной стороны, этого делать нельзя, с другой стороны, ее делают.
Но опять же, начнем с того, что начни с себя. После тебя же еще будут жить поколения
это, да,
людей. И на твоей жизни, и на твоей жадности не заканчивается ничего.
Это да. То есть у нас на сегодняшний день все те вещи, которые происходят,
после меня
лес,
хоть трава,
газ, горит, нефть и все остальное. То есть есть вещи, да, мы как бы сырьевой придаток, да. Все об этом говорят. Мы
это
перерабатывать
печально.
Не научились, да.
Это очень грустно.
Но есть вещи такие, что у нас на сегодняшний день, вот раньше, я просто говорю, опять же, уйдем в детство, есть идея, а сейчас все правит деньги.
Вот сегодня, кстати, прямая линия с нашим президентом. Вот очень хороший вопрос. У нас в этом году в год экологии реализуется на территории Железногорска проект «Цветущий Железногорск». И горлесхоз тоже в этом участвует. Расскажите, сколько вы, может быть, саженцев предоставляете? Или как вы помогаете реализовать этот проект?
Ну, мы провели кампанию. Я так думаю, это первый этап этой кампании, потому что второй у нас, это будет осенью, это то, что мы предоставляли саженцы для наших жителей, которые приняли решение облагородить свои дворовые территории. На сегодняшний день мы выдали саженцев, то, что касается по ЖЭКам, это 383 саженца. И у нас еще в этой акции поучаствовала управляющая компания МИРТ, по-моему, которые тоже заявились к нам, и мы им тоже. Но мы с ними разделили на два этапа. Первый этап мы им выдали сосны, осенью будем предоставлять им ели. То есть вот в этот раз это было настолько как бы активно, это было настолько как бы много заинтересованных людей. Мы с удовольствием это делали, то есть будем говорить, мы давали это безвозмездно, мы привозили, мы людям раздавали, вот. Очень радовало то, что многие сетовали на то, что заявку в ЖЭКе они подавали гораздо больше, а привезли им меньше, на что мы людям сказали о том, что у нас будет еще осень. И мы...
Ну и в конце концов, годом экологии не заканчивается.
Нет.
Любовь к природе
вообще
и
это началось...
заботе о своем крае.
Вообще это началось, опять же, с подачи наших жителей. Это не потому, что мы кому-то вот вменили в права. Вообще этими вещами мы занимались, вот нынче это был третий год. Просто это не так афишировалось, это было не так глобально вот выставлено, а практически, то есть мы до этого два года, осень и весна, мы предоставляли саженцы.
Но саженцы вы предоставляете через ЖЭКи? Или к вам можно обращаться напрямую в горлесхоз?
Вообще мы везде говорили информацию, заявиться о том, что я хочу, масса источников. Это и управление городского хозяйства, это и ЖЭК, это и горлесхоз. То есть любые пути, то есть то, что называется, у нас тоже есть, у нас сейчас есть сайт, у нас есть электронная почта, то есть телефон. Любым способом заявиться, то есть для этого нужно назвать себя, назвать свой адрес и контактный телефон. А дальше мы при сборе в группы до каждого дозваниваемся персонально, определяем время, день, чтобы это устраивало всех. Чтобы не было такого, что мы приехали, мы ни одного саженца не положили просто на землю. Мы каждой саженец отдавали в руки. Дальше мы начали получать звонки, что с ними делать, как за ними ухаживать, что делать. То есть контакт полный. То есть мы готовы, вот все, что от нас зависит, мы...
Спасибо, Татьяна Евгеньевна. Это, ну, правда, очень приятно и здорово, что не только в год экологии мы вспоминаем о том, что наш дом надо защищать, любить, холить и лелеять, и тогда все будет замечательно. Спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо, что были с нами. До свидания.